Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио Теос. Что ж, у микрофона Екатерина Горбунова. У нас уже на календаре 19 января, вот как-то так необычно, незаметно, постепенно, но с напором 2017 год вступил в свои права, и уже такое ощущение даже, что 2016 остался где-то настолько далеко, что вот даже сложно себе представить. Ну что ж, а по нашей всегеройской традиции хочу начать с праздников. Мы знаем, что каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется. Разумеется, наверное, для многих-многих из нас, из вас, сегодня главный праздник – это Крещение. Но помимо него есть множество чего еще интересного и необычного, что самое привлекательное в этих праздниках. Итак, День апельсиновых сказок, День отдыха после карнавала в Буэнос-Айресе, День работников службы спасения в Беларуси. В общем, выбирайте понравившийся праздник, собирайтесь каким-то, может быть, приятным коллективом в перерыве во время обеденного перерыва на работе, может быть, с друзьями вечером за чашечкой чая или кофе, и находите повод приятно как-то провести время, приятно отпраздновать и провести этот день. А сегодня мне приятно, наверное, даже в определенной мере начать и продолжить этот день, это эфирное время. Поможет Дарья Яушева, руководитель, вдохновитель и такой уверенный начинающий стартапер проекта OutHelper. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина.
Как нашли нас? Легко ли добрались?
Да, очень легко. Погода замечательная, идти по улице приятно.
Ну, слушайте, а, по-моему, стало немножко холоднее даже, чем обычно. Ну, точнее, как? Уж самые, конечно, морозы прошли, но вот вроде плюс был, снова как-то прохладно. Ну, ладно, надеюсь, нам это никак не помешает. Слушайте, Дарья, вот OutHelper, кому помогаете? Out – это неужели про тех самых аутистов, которые вот так порой пугают и столько вызывают каких-то сомнений, вызывают непонятных споров, а порой используют как какое-то оскорбление совершенно необоснованное?
Да, это история на самом деле про них, это история более того про маленьких таких деток в первую очередь, это история про тех деток, которых становится сейчас все больше и больше, и это объективная оценка, как, которая там по каким-то прикидкам, по исследованиям сейчас выявляется, и это, собственно говоря, такой вот взгляд просто, когда смотришь на своих знакомых, на своих друзей, появляется все больше, да, таких детей, это история про них.
Ну, я насколько понимаю, что в принципе, может быть, конечно, это тоже очередной миф, и вы сейчас его мне так вот вдребезги просто развеете. Мне всегда казалось, что, в принципе, вот аутизм – это либо с детства, либо уже больше никогда. Мне кажется, сложно человеку, например, в 20, 30, 40 лет вдруг внезапно приобрести, получается, синдром.
Да, это история, которая с детства происходит, конечно, безусловно. И единственное, что может быть, это может быть, что во взрослом возрасте человек просто может сам себя диагностировать как человека с аутизмом. Потому что аутизм бывает разный. Аутизм бывает в форме такой довольно тяжелой, когда много симптоматики, когда много проявлений аутичных, когда действительно понятно, что вот ребенок, допустим, отстает в развитии серьезно. У него внешние какие-то проявления, там, не знаю, руками трясет, либо он уходит в какой-то такой свой состояние, из которого, ну вот видно со стороны, что это не глухота, но ребенок как будто бы не слышит, как будто бы он окружен какой-то стеной, внутри которой он находится. Но может быть другая форма, когда человек испытывает определенные трудности, ну, допустим, это как то, что называется сенсорная перегрузка, это когда много-много внешних сигналов, я сейчас попытаюсь сказать об этом максимально просто, это когда человеку, допустим, сложно общаться с другими людьми, когда он просто не умеет это делать, он не понимает, как это делать, потому что определенный участок мозга, который за это отвечает, он может быть поврежден. И всю свою жизнь человек может испытывать такие сложности, но не иметь такого диагноза, потому что во всем остальном...
На самом деле, да, очень часто слышу от своих знакомых и друзей, и коллег, ну, от многих-многих людей, что «Ой, я так не хочу опять на люди, опять в какую-то шумную компанию». И вот мне казалось, что вроде люди привыкли это делить на интровертов и экстравертов, а об этом ли это в какой-то, может быть, мере? Может быть, просто это определенная ну, стадия или степень интровертности человека. И тут, может быть, не обязательно говорить, что это именно диагноз, а это, ну, просто особенность. Просто, ну, вот один такой, один более общительный, mm-hmm. другой менее общительный. Mm-hmm. Или все-таки здесь есть определенные, ну, характеристики того, что это определенное, может быть, заболевание?
Здесь есть характеристики, и более того, они закреплены в таких документах, как МКБ-10 и DSM. Это такие международные документы, характеристики. И это все-таки, я тоже много раз сталкивалась с тем, что там, допустим, взрослые люди говорят, а может быть, я тоже аутист, потому что мне сложно общаться. Но нет, все-таки это интроверсия, потому что аутизм, там, синдром Аспергера, да, вот тот, о котором мы сейчас говорим, он все-таки подразумевает большее, во-первых, проявление этих черт, во-вторых, это все-таки не усталость, не нежелание общаться с людьми, да, а это все-таки неумение. То есть это немножко другая часть. Это когда человек не может уловить, допустим, социальные правила, да, вот нам, допустим, понятно, что людям нужно там уступать место, мы учимся друг у друга этому, либо мы слышим об этом от каких-то старших людей. В большей степени мы ловим просто эти социальные сигналы, да, а человеку очень сложно это уловить, он просто не понимает, как строится общение, ему нужно вот именно так вот строгую инструкцию строить, или, допустим, это в работе может проявляться, когда человек абсолютно не гибкий. Вот у него есть определенный маршрут, к которому он готов идти, да, а шаг вправо, шаг влево у него вызывает вплоть до истерики. Ему просто это тяжело отклоняться от этого маршрута. Это тоже аутичная черта.
Получается, если я вас правильно поняла, что так или иначе подавляющее большинство людей в мире может сталкиваться с не обязательно с комплексом этих проблем у себя, mm-hmm. но, по крайней мере, с определенными чертами, с определенными, ну, можно сказать, деталями этого пазла. Mm-hmm. Вот скажите, я понимаю, что вы столкнулись с этой проблемой, когда вот непосредственно с вашим родным, любимым ребенком.
Да.
Какая у вас первая была мысль, реакция? Потому что, мне кажется, когда родитель, неважно о том, насколько серьезное, сложное, страшное или не страшное заболевание, сталкивается с заболеванием своего ребенка, неважно, как, не знаю, хоть даже самый простой насморк, порой это приводит к какой-то бешеной панике, к какой-то просто апатии или, может быть, нежелание ничего делать и принимать. Вот какая реакция была у вас?
Я очень хорошо помню прямо этот день, когда мы пошли за тем, чтобы получить консультацию. Очень хорошо помню этот день. И я помню, что это был и стресс, и апатия, и такое состояние ступора, когда ты, правда, не понимаешь, а действительно ли это так. Более того, мы пришли, первое, что я сказала с порога специалистам, у ребенка нет аутизма, я посмотрела в интернете. Они на меня так посмотрели, так, ну да, хорошо. Потом они мне припомнили в конце консультации, сказали, ну, вы, пожалуйста, больше в интернете не сидите много.
Так, ну слушайте, а тут будет противоречие, ведь ваш проект, он интернетовский.
Да, да.
Так, ладно, но это к этому вернемся.
Да, и, собственно говоря, за этим уже дальше, после того, как мы этот диагноз на руки получили рекомендации сидеть дома, дальше уже произошло у нас с мужем, пошли две разных реакции, то есть он пошел больше как-то вот проживать это отдельно и вот сопротивляться этому. Я больше кинулась в такую деятельность. Но это тоже своего рода... Я сейчас не хочу больше...
Защитная реакция организма.
Да, это тоже защитная реакция. Да, это тоже психическая защита, когда начинаешь деятельность себя нагружать.
А вот слушайте, если, в принципе, в интернете все так страшно и так все, mm-hmm. всего можно начитаться, то как тогда вы решили изменять эту ситуацию? И, может быть, как именно тогда будет работать ваш проект? И mm-hmm. как, чем он будет принципиально отличаться от массы сообществ? Вот я даже поинтересовалась, порылась, что ВКонтакте, что, в принципе, mm-hmm. в сети очень много групп, посвященных проблематике, очень много каких-то сайтов, порталов, и вот mm-hmm. все, ну, я же с ним. А чем тогда ваш портал будет отличаться от тех, в которых собрана уже какая-то информация?
Сегодня действительно очень много хороших порталов, действительно хороших порталов, на которых есть действительно хорошая информация про аутизм, как про то, что собой представляет диагноз. Ну, начиная с фонда «Выход», например, они создали замечательный абсолютно сайт, заканчивая там, допустим, группами, сообществами, которые ведут люди, которые тоже профессионально разбираются в этой ситуации. Но нет сервиса, нет площадки, где конкретно родители, конкретно специалист могли бы друг с другом вступить в диалог, договориться о встрече, выбрать друг друга. Наша задача была заполнить вот как раз вот этот вот пробел. Мы действительно очень много исследовали эту ситуацию, и мы анализировали, нужно это, не нужно. Мы спрашивали родителей, допустим, нужен ли вам такой портал. Мы задавали вопросы специалистам, а может ли это быть нужным, полезным. Мы получили такой ответ, что да, но очень важно, чтобы этот портал был модерируемым, чтобы там действительно был вот такой вот отсев специалистов, которые все-таки косвенно имеют отношение к профессиональной помощи детям с аутизмом.
То есть я правильно понимаю, что это будет определенный сервис, куда можно будет зайти?
Он уже есть.
Он уже есть. Uh-huh. И, соответственно, выбрать, вот мне нужен такой-то специалист, мне нужно в этом. А как тогда понять, а какой именно специалист нужен?
Да, здесь у нас вторая часть портала, помимо сервисной, это как раз часть информационная. И здесь мы планируем в контакте со специалистами, уже теми, которые имеют определенный статус, у которых есть имя, такое уже известное в среде, потому что среда узкая, любая такая среда, да, с определенным диагнозом, она довольно узкая. И все друг друга более-менее знают. Чтобы эти люди, собственно говоря, через интервью, через, допустим, написание колонок, через тоже какое-то написание инструкции для родителей, объясняли, чем может быть полезна та или иная методика, какое она имеет обоснование, там, не знаю, либо это практическое обоснование, то есть это долгие годы применения этой методики и определенные результаты, либо это научное обоснование, потому что вот та самая поведенческая терапия, ЭБА-терапия, она имеет очень серьезный за собой такой научный фон. Вот таким вот образом.
Так, поняла. Ну что ж, дорогие радиослушатели, а вы тоже можете на самом деле подключаться к беседе, задавать свои вопросы. И у меня, в свою очередь, вопрос к вам. А доводилось ли вам сталкиваться, неважно, с детьми, уже взрослыми людьми, с подобным диагнозом? Какие мифы, может быть, разрушили они у вас? Или, может быть, у вас до сих пор остались какие-то мифы или, может быть, стереотипы насчет диагноза, насчет особенностей этих людей? В общем, делитесь своими историями. Для этого вы нам можете позвонить. Телефон единый для всей России, и, что немаловажно, он бесплатный, так что диктуя, вы записываете. Итак, 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Также вы нам можете написать стандартно через сайт teos.fm, через наш уже стандартный вайбер WhatsApp 8-977-850-09-96, 977-850-09-96. И, конечно же, наше приложение Teos, оно доступно на Android, на iOS. Скачивайте, устанавливайте, из приложения все те же функции, можно нам оттуда написать, можно прослушать эфиры в прямом формате, можно уже записанные передачи посмотреть, послушать. В общем, все для вашего удобства. У нас в эфире по-прежнему герой нашего города, микрофона ведущий Екатерина Горбунова. А сегодня мне компанию в студии составляет Дарья Яушева, вдохновитель и организатор, глава и исполнитель в одном лице проекта OutHelper. OutHelper, мы, как уже выяснили, направлен на такую информационную поддержку детей, семей с аутизмом. И уже выяснили, что, в принципе, не так страшен, как его малюют. Слушайте, Дарья, вот я, насколько тоже смогла обнаружить в интернете, очень много разных методик, очень много от самых таких вот, наверное, традиционно типичных до чего-то экстраординарного, необычного и так далее. Ваш проект, он поддерживает какую сторону? Каких-то суперпередовых методик, то есть вы будете в первую очередь рекомендовать подборку кадров, подборку специалистов, которые именно на чем-то таком новеньком, свеженьком и, может быть, самым необычном? Или вот по классике?
У нас, на самом деле, будет в любом случае сочетание методик. Потому что для России сегодня очень многие методики, которые, допустим, там где-то уже апробированы, где-то уже там много-много лет существуют как система помощи, являются новыми. Ну, относительно новыми уже, потому что все-таки 2, 3, 4, 5 лет уже продвигают многочисленные методики родители, прежде всего, кстати говоря, потому что родители обучаются и это все привозят в Россию. И специалистов приглашают. Но в том числе есть, допустим, наша мощная школа российской дефектологии, которая тоже работает, которая тоже помогает, которая тоже вытягивает детей с разными диагнозами. Это не только аутизм. Она работает, и, собственно говоря, мы про нее тоже забывать не планируем. И если говорить, допустим, про нашего сына, то помогла прежде всего вот именно старая школа. Сочетание, тем не менее, с новыми методами, потому что нейропсихология, например, которая вообще, в принципе, развивается сейчас какими-то сумасшедшими темпами, и открытий происходит буквально каждый день огромное количество, она тоже, собственно говоря, должна быть представлена как тот метод, который работает. Но в любом случае у нас есть тесная связь с профессиональным сообществом самых-самых-самых разных специалистов, и мы сейчас родители, которые учатся, продолжают учиться, которые консультируются, и тут какой-то вот нашей директивной позиции нет и быть, наверное, даже не может. Здесь может быть позиция в контакте с родителями через обратную связь, потому что на нашем портале предусмотрена обратная связь по специалистам. Соответственно, работает, не работает, есть динамика, нет динамики. Это все родитель может написать.
Получается, насколько я понимаю, что прежде чем какой-то специалист окажется у вас на сайте в качестве, вот он есть такой специалист, у него такие-то методики, он должен все равно пройти какое-то определенное собеседование, отбор с вами.
Он должен пройти модерацию. Он может зарегистрироваться, но он не будет виден в базе, пока, собственно говоря, его анкета не будет одобрена. У нас вот такая система модерации. Родитель может прийти и зарегистрироваться. Специалист все-таки должен определенную модерацию пройти. В случае, если у нас есть какие-то вопросы по образованию, по специальности, названию, допустим, специальности, по еще каким-то там критериям, да, мы, собственно говоря, уже адресно связываемся со специалистом и его собеседуем, да. То есть у нас система отбора, отсмотра специалистов есть.
Получается, я насколько понимаю, что для семей, кто столкнулся с такой проблемой, все очень понятно, это очень нужно и очень полезно. А со стороны специалистов, им какой интерес, собственно, участвовать во всем этом, если... Особенно если специалисты уже достаточно известны, то какой им толк от того, что еще на одном сайте они появятся?
Это очень хороший вопрос, и он очень, на самом деле, для нас сейчас такой даже немножко болезненный, потому что мы действительно столкнулись с тем, что существует огромное количество родителей, но существует определенный дефицит специалистов. Но при этом существует сейчас огромное количество программ подготовки, переподготовки, существует огромное количество программ, которые специалистов переучивают, соответственно. И число специалистов сейчас растет очень-очень быстро. Известным специалистам, да, действительно, им не нужно рекламироваться, к ним, на самом деле, к самим стоит очередь. Но сейчас подрастает вот тот самый массив специалистов, которым нужно будет каким-то образом свои услуги предлагать. И уже мы посмотрели, динамика регистрации показывает, что эти специалисты уже есть сейчас. Им надо выходить на своих, собственно говоря, потенциальных клиентов, если мы уже рыночным таким языком говорим, да, потому что для специалистов мы — это рынок. Это возможность рассказать о себе. Не где-то там в группе в социальной сети, где тебя, может быть, заметят, может, не заметят. А вот именно в таком каталоге. Ну, собственно говоря, как и с любым каталогом там нянь, репетиторов, логопедов, кого угодно, да. Только просто наш портал, он собирает под конкретную уже под конкретную нозологию. Пытаясь, да, не говорить таким специальным языком, под конкретную болезнь, да.
Вот смотрите, я насколько понимаю, что преимущественно вот вся проблема с тем, как вот бороться, лечить, помогать ребенку, она складывается из того, насколько рано диагностирован был диагноз. Я, если, например, с тем же ДЦП более-менее все понятно, ясно, это, как правило, очень быстро становится видно, что вот что-то не так. Практически, наверное, даже если не с первых месяцев, но вот, до года это уже однозначно.
Как синдром Дауна, например, да, тоже он сразу очевиден.
Да, очень много каких-то проблем, которые очевидны, буквально невооруженным взглядом. А вот все-таки с аутизмом все очень сложно и очень многогранно. Вот мы и до эфира успели выяснить, что, в принципе, есть какие-то... И кто-то делает какие-то градации, кто-то всех под одну гребенку, и каждый по-своему прав. А как тогда, если нельзя сдать, кровь на анализ и определить, что у тебя аутизм? Нельзя пройти какое-то тестирование, оно однозначно выдаст, что аутизм не аутизм. А как тогда понять?
Ну, это на самом деле нужно, во-первых, смотреть за ребенком, за тем, как он развивается. Существует определенный классический такой вот путь развития ребенка. Он, в принципе, описывается в книгах по руководству, как ребенка воспитывать. Да? Вот этих книг сейчас много. И если этим интересоваться, то, в принципе, становится постепенно видно, что ребенок, там, допустим, не ползал, например. Это, кстати говоря, признак. Для меня это стало удивлением, что вот такие вот фазы первого года развития, как ползание, как хождение там в определенный период, как переворачивание даже ребенка, это тоже на самом деле предвестники того, что потом могут быть какие-то проблемы неврологического плана, потому что сейчас тоже большие дискуссии ведутся относительно того, а аутизм это вообще неврология или психиатрия? Потому что если инвалидность получают по аутизму, то это психиатрия, да? А если вот так вот смотреть, как ведется коррекция, потому что здесь коррекция, здесь не лечение, да? Мы понимаем, что аутизм, он не лечится. То это больше к неврологии. И, собственно говоря, получается вот такая ситуация, что смотреть нужно на то, как ребенок развивается, когда он начинает разговаривать. То есть тут уже вот эти вот истории про то, что это мальчик, потому, и поэтому он может разговаривать позднее, или там, допустим, та история, которую фактически каждая мама слышала, что Эйнштейн заговорил после 6 лет, или там 8 по-разному там.
Ну да, да, да.
Да, на самом деле нет, нужно смотреть. Если ребенок не говорит, не имеет смысла слушать там рассказы друзей о том, что ничего страшного.
Ну да, или как с тем самым принципом, да. А что было говорить, пока все шло нормально?
Да, да. Но если вот... есть родительское ощущение, вообще очень важно то, что родители ощущают по отношению к ребенку. Если у них есть ощущение, что что-то не так, это самый лучший индикатор.
Просто, мне кажется, иногда ощущения могут очень здорово подводить, потому что вот я смотрю даже на свою любимую подружку и соседку одномоментно. Она очень периодически любит загуглить свои симптомы. И после этого, честно говоря, мне приходится ее чуть ли не с валерьянкой приводить в чувство. Местами. Вот местами как найдет, так вообще. И, соответственно, все у нее болезни сразу. У нее насморк – это признак того, что завтра вот все, ее уже не будет. И тут вот не знаешь, за что хвататься. И я так понимаю, что у многих родителей, вот у вас, если была реакция «нет, это точно не про нас», то я так полагаю, да. Что есть и те родители, которые при малейших каких-то совпадениях сразу «это все про нас, и это точно у нас, и у нас все плохо».
Ужас.
А как вот, собственно, тогда вот здесь сохранять вот эту здравую середину и вовремя среагировать, и в то же время не впадать в истерику при каких-то, ну, малейших ситуациях, которые, ну, вот просто это ничего более, как стечение обстоятельств.
Угу. Ну, это на самом деле должен говорить специалист. То есть здесь ровно такая ситуация, и вот наша как раз задача проекта, да, это создать вот эту вот информационную картину, да, подтащить тех специалистов, которые могут действительно сказать да или нет. Потому что есть в аутизме, кстати говоря, есть диагносты очень хорошие, есть люди, которые хорошо выстраивают программу реабилитации, да. И вот на самом деле тут ты постоянно бегаешь по разным специалистам, и если говорить о том, ну то есть это ужас, который там в голове и который на самом деле не имеет под собой никаких оснований, лучше пойти к диагносту хорошему, и чтобы он, собственно говоря, сказал. Но тут вопрос, на самом деле, как этого диагноста найти? Потому что, допустим, в поликлиниках нередко ситуация, когда вот в упор есть признаки, да, а человек не видит их. Педиатр не видит этих признаков. Хотя вот если, допустим, пойти к соседнему педиатру, он скажет: «Мамочка, посмотрите, вам надо дальше идти куда-то».
Я, насколько понимаю, у вас очень крепко и очень сильно поддерживает муж, и то
да.
И он не дистанцируется от проблемы. Скажите, в принципе, я очень часто слышала от различных гостей, которые так или иначе были связаны с самыми различными детскими заболеваниями, что... Вот здесь поддержка мужа, она порой является ключевой. Вот, скажем так, сегодня, когда возникла уже проблема, когда она очевидна, когда уже нашлись какие-то пути решения, то как вы изначально, был ли у вас момент, когда вы, может быть, сомневались в том, что а будет ли дальше поддержка или все на ваши женские хрупкие плечи, или не было никогда никаких сомнений, или, может быть, приходилось как-то убеждать? Вот, может быть, для тех женщин, которые вот сейчас как-то столкнулись с этой проблемой, когда столько сталкиваешься, это по-любому проблема.
Вообще это горе, на самом деле. Вот если так вот говорить психологическим языком, это горе. Вот такая болезнь неизлечимая, потому что аутизм же неизлечимое заболевание, и поэтому еще вопрос, считать ли это болезнью или расстройством. Ну, это уже такие дискуссии. Это горе, на самом деле.
То как вот здесь, может быть, вдохновить? Где-то просто, мне кажется, женщине приходится работать за двоих, и самой вдохновляться, вдохновлять мужа, и не забрасывать ребенка в первую очередь. И вот как вы с этим моментом справились? Может быть, есть какие-то пара советов, которые вот помогут вот собраться и вот правильно распределить силы?
На самом деле над этим думают очень многие мамы, и я тоже над этим очень много думала. Это правда, действительно очень многое зависит именно от матерей в этой ситуации. Я, конечно, встречалась и с обратными ситуациями, когда мамы уходили, а папы оставались, но это более редкие истории. В этой ситуации, как я лично пошла к психологу. Потому что я поняла, что для того, чтобы сейчас мне собраться, справиться, мне нужна личная психологическая поддержка. Меня это очень-очень здорово, вот, мне дало это очень много сил. И, собственно говоря, я считаю, что, наверное, вероятно, я, конечно, не могу вот так вот прям говорить, это обязательно нужно, но я бы, наверное, советовала мамам, которые переживают, ну, сталкиваются с таким, идти к специалистам самим, потому что это еще вопрос. Знаете, вот эту вот знаменитую фразу: сначала надень маску на себя, потом на ребенка. Вот. Поэтому я справлялась так. И я знаю, что многие мамы шли по этому пути, тоже сами со специалистами работали. Более того, сейчас есть очень много таких групп психологической помощи, бесплатных групп, потому что есть в Москве вообще просто замечательная организация, которой я очень благодарна, родительская организация, в которую я тоже вхожу. Это «Контакт». Родительская организация «Контакт». И там в том числе организована группа бесплатной психологической помощи. Есть проекты, допустим, бесплатные, где психологи тоже бесплатно, либо за какую-то совсем небольшую сумму консультируют индивидуально. Это все тоже надо искать тоже в интернете. И в наших планах, конечно, тоже на сайте эту информацию аккумулировать. Есть другой путь. То есть, если нет возможности, если нет времени, тоже такое может быть, работать с психологом самостоятельно, то это, собственно говоря, поиск какого-то, может быть, смысла в этой ситуации. Потому что есть еще тоже одна история, которая меня очень-очень сильно вытащила. Это пример Виктора Франкла, вот этого психолога, который пережил концлагерь, который смог справиться с тяжелейшей ситуацией, выжить, потеряв семью. Тут это уже какой-то такой смысл. А что в моей жизни, собственно говоря, теперь пойдет по-другому? А как вот я же выживу в этой ситуации, да? То есть это меня не убивает. Это не конец моей жизни. Что я могу в этой ситуации? Для чего это мне дано? Ну, то есть вот такие вот вопросы для самого себя. На самом деле они помогают.
Вам удалось найти для себя лично ответы на эти вопросы?
Да, мне удалось. Я поняла, что об этом действительно сложнее говорить, чем о методиках. Но я поняла, что меня в каком-то смысле эта история даже сделала счастливее. Я поняла, что, во-первых, для меня началась история там с благотворительностью, потому что сегодня с благотворительностью. Сегодня я волонтер, там, допустим, нескольких фондов, в том числе там фонда «Галчонок», который деткам с ДЦП тоже помогает. Это вообще мой любимый фонд, я его обожаю просто безумно.
Привет «Галчонку», были у меня в свое время тоже на эфире.
Да, так что... Оля, наверное, Жировская.
Да.
Ну, она чудо-человек просто. Вот, это, допустим, какая-то тоже, это общение с мамами, которые тоже это проживают. Я понимаю, что я могу поделиться каким-то опытом просто вот в личном общении, там, помочь просто там контакты специалиста дать, либо послушать. Вот, и, собственно говоря, для этого мы пишем сейчас с другой мамой книжку, вот, чтобы поддержать мам в этой ситуации. И вот это тоже мой смысл. Это мой смысл, допустим, та карьера, которую я делала до, там, журналистская, да, она уже пошла немножко по другому пути. Я поняла, а для чего, собственно говоря, я пишу? То есть это не просто какая-то там информационная сиюминутная повестка, да, а это уже более какие-то глубокие темы. Я поняла, что я наконец-то пошла там, допустим, учиться на психолога. Мне всегда это было интересно, но я этого не понимала. А вот разбираясь в ситуации с ребенком, я поняла, что вот мне это интересно, и что здесь я тоже могу каким-то образом помочь. Ну, то есть вот этот вот вопрос помощи другим. Для меня это смысл жизни. Что делать счастливым?
Да. Что ж, дорогие радиослушатели, а что делать счастливее вас? И, может быть, какие-то моменты, на первый взгляд, трудные, тяжелые, непреодолимые, может быть, повлияли как-то на вас? Где вы брали силы? Что вас вдохновляло, вдохновляет, может быть, поменять свое отношение к ситуации? Может быть, как-то ее пересмотреть? Ну и заодно я не оставляю тему, если у вас были какие-то сомнения, мифы, какие-то стереотипы по поводу людей с аутизмом, детей с аутизмом, то задавайте вопросы, делитесь своим мнением, у нас все те же возможности, нам можно позвонить, это 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, телефон доступен по всей России, он бесплатный, звоните нам, 8 800 333 1706, также Viber, WhatsApp 8 977 850 0996 977 850 0996, ну и наш привычный сайт teos.fm, приложение Teos для андроидов и iOS, скачивайте, устанавливайте из приложения все те же функции. В эфире по-прежнему герои нашего города, Екатерина Горбунова в качестве ведущей и Дарья Яушева в качестве специалиста уже такого широкого профиля, не побоюсь этого слова. Дарья вместе с мужем организовали и начал действовать проект «Сервис Outhelper», помощь в подборе, поиске специалистов по детям с аутизмом. Слушайте, Дарья, я понимаю, что все какие-то трудности, они будут, увы, дальше, они какие-то самые, может быть, тяжелые вот с этим осознанием, они уже прошли, а вот из таких разных моментов, какие, если говорить по методикам, что особенно помогло, что особенно помогло именно вам, что вас особенно порадовало или, может быть, удивило, поделитесь вот этим, что вот именно для вас казалось самым таким интересным и, самое главное, полезным.
У меня такое впечатление, что я буквально вот как на протяжении всей работы, да, там, специалистов с ребенком, у меня какие-то совершенно удивительные открытия происходят. Но вот относительно того, что я начала учиться смотреть на мир глазами сына. Я начала учиться видеть то, что видит он. Там, допустим, какую-то музыку, вот, которую он слышит. Да, допустим, он обожает, например, слушать колокольный звон. Он просто безумно любит, а я никогда этого не делаю. И вот мы, например, с ним это делаем. Или там, допустим, какие-то там, я не знаю, мантры слушаем. Вот я никогда этого не делала, а с ним начала там это все слушать. Вот. Это вот то, что касается лично его. Это то, что, допустим, можно жить без ожиданий, например. Вот мы абсолютно не знали, что будет с ребенком, там, допустим, спустя 2 года. Нам казалось, что вот, ну вот он такой, вот он, наверное, будет таким, он будет плохо разговаривать, он не будет общаться с окружающими, он не будет там, допустим, может быть, он даже не сможет иметь полноценную жизнь, потому что очень много было таких разговоров. А оказалось, что вот такие вот ожидания, да, допустим, они вообще не имеют под собой никакой почвы, потому что ты живешь с одним, а тут хоп, что-то перещелкивает, и ребенок начинает совершенно каким-то удивительным образом разговаривать. Раскрываться, да. Вот, это там даже просто вот в конкретных методиках. Вот, допустим, я рассказывала, как раз вчера мы ходили к музыкальному терапевту, и мы оба с ним, ну, как первое занятие, и поэтому родитель-ребенок присутствует. И я бы никогда в жизни не поиграла бы на губном варгане. Я бы никогда не играла на инструменте с названием глюкофон, если бы, допустим, мы бы не пошли вот на эту музыкальную терапию. А это вот часть такой вот работы психологической с ребенком. Очень интересно.
Вот скажите, я так полагаю, что, в принципе, для многих-многих мамочек это всегда вопрос, а вот что, у меня ребенок с каким-либо диагнозом, неважно, ДЦП, аутизм, что-то в этом духе. Мне что теперь, на себе крест поставить? Мне что теперь, не развиваться, забить совсем на карьеру? Забыть, что я вот хотела там, я не знаю, чего-то достичь, мне что теперь вот надеть платок на голову, только готовить, только, я не знаю, помогать ребенку, полностью жить в нем и больше не видеть света, не видеть белого света вот до конца жизни вот так, вот как?
Ну, многие, да, на самом деле уходят в то, что замыкаются, да, вот это вот тот самый термин, да, который я говорила, аутизация, это личная аутизация, аутизация семьи, когда начинает отгораживаться. Это происходит, я думаю, потому что у нас все-таки проблемы с принятием в социуме, да, там детей тоже с особенностями. И тут даже вопрос первично не то, чтобы ставить крест на себе карьере, а в том, чтобы выходить с этим ребенком куда-то за пределы квартиры или, допустим, центра, в котором с ребенком занимается. Потому что ребенок выходит, допустим, в транспорте и устраивает истерику. Пока вот, допустим, с ним работа идет, выстраивается поведение, да, его. Он может устраивать истерики там в магазине, в метро, и люди на это смотрят, и это очень странно воспринимается. Но это вот одна история, да, это вот про какой-то такой вот стыд, да. Если говорить о том, что многие мамы прекращают карьеру, у меня тоже был такой страх. У меня тоже было такое состояние, когда я просто вот буквально, я не понимала, а что, все, у меня жизнь моя личная кончилась, и что, и как, а дальше? А почему я не имею права жить нормальной жизнью? И, собственно говоря, когда я задала себе этот вопрос, а почему, ну, только с другой интонацией, а что, я действительно, что ли, а кто мне запретит-то вообще, собственно говоря, жить? И тут уже дальше вопрос такой, может быть, даже менеджерский, то есть, а если я хочу дальше жить, то, собственно говоря, как я могу это выстроить? Потому что, а кто, кроме меня, это выстроит, допустим, мою личную жизнь? А кто мне даст это право жить дальше? И тут уже другой вопрос за этим цепляется. Доверять ребенка другим людям. Потому что существует большой страх у мам передоверить своего ребенка кому-то. А вдруг не поймут, а вдруг не найдут подход, а вдруг, там, допустим, навредят. Потому что ребенок с аутизмом, он же не скажет, если ему сделают плохо, больно, если ему будет страшно. Он не скажет об этом. Даже если это говорящий ребенок, он может не сформулировать, не понять. Вот. И тут уже страх доверить другим людям. Потому что, чтобы выйти на работу, нужна, допустим, няня, например. Но нужна няня, которой ты сможешь дать, которая справится. И тут уже вопрос подготовки специалистов тоже встает. Таких нянь готовят.
Ну, слушайте, все только и делаем, что упираемся в то, что вот сервис крайне-крайне необходим. А вот скажите, Дарья, есть, в принципе, наверное, среди подходов это брать и переламывать ребенка.
Есть такие подходы. Да.
Вот многие любят говорить про выход из зоны комфорта в отношении самих себя, в отношении каких-то проектов, в отношении карьеры, работы там, и так далее, общение с теми же самими людьми, с которыми порой очень сложно общаться. А вот стоит ли, как по-вашему, переламывать ребенка и заставлять его, если он не хочет, по принципу, ну вот во вкус войдешь в процессе. Например, он боится, если, не знаю, общество, наоборот, его в театральную студию. Если он не хочет выступать публично, наоборот, его, я не знаю, докладчиком перед классом.
Ну, сейчас, в принципе, и психология идет, и тоже коррекция тоже идет по тому пути, что переламывать нет, не нужно, но вводить нужно в те ситуации, да, которые некомфортны, нужно вводить, но постепенно и мягко. И предоставляя ребенку какую-то определенную мотивацию, чтобы он не просто как бы выходил, да, но он хотел это делать. И вот это уже там, допустим, либо это такая грубая поведенческая, да, ну как, не хочется называть ее грубой, потому что там есть мягкие, хорошие методики тоже поведенческой терапии, да, там, допустим, если ты сделаешь это, то ты получишь это. А ребенок это хочет, и он делает уже, да. И с одной стороны, это кажется как вот такая вот дрессировка, да, а с другой стороны, на самом деле, это способ выйти вот из этой зоны комфорта очень-очень узенькой. Да? И это нужно делать, потому что если это не делать в детском возрасте, если это не делать в подростковом возрасте, то потом во взрослом возрасте этого просто уже ниоткуда не возьмется, и это уже вот эта вот изоляция. Да? Либо это есть еще другой подход, это следование за ребенком, и такое мягкое, это называется floor time. Психологии, да, floor time, D-I-R, floor time, методика. Это когда за ребенком уже следует и с ним вместе развивает выход из вот этой вот самой зоны комфорта. Игровая терапия. Вот. Поэтому, если отвечать на вопрос, переламывать, нет, переламывать не нужно, ни себя на самом деле. Ну, то есть, если взять и, допустим, человеку, который там с социофобией, пойти и выйти там, допустим, в толпу, то ничего, кроме травмы, он не получит. И то же самое ребенок. Если его взять и вот так хоп, и куда-то там сунуть в ту среду, к которой он не готов, то получится только ухудшение ситуации. А вот мягкое такое постепенное введение, оно нужно, да.
Я ведь правильно понимаю, что ваш сын пойдет в вполне обычную школу?
Да, да, но с тьютором. Mm-hmm. Да, с личным тьютором. И это тоже определенные методики. Задача, допустим, того же тьютера — мягко, аккуратненько, ну, то есть организуя среду для ребенка, постепенно приучать его к тому, что он может быть самостоятельным. Вот это как раз то самое мягкое ведение, да.
Мы вот уже, наверное, так постепенно подходим к той самой рубрике, которая называется «Юный бизнесмен», потому что вот вы как раз-таки этапы вот этого самого юного бизнесмена как раз-таки вот сейчас и проходите. Мы здесь говорим ни в коем случае не об извлечении прибыли из благотворительности, а именно о том, что дело нужно запустить. Вот мы даже перед эфиром успели пообщаться, и вы сказали, что это уже не наша идея, не наша первая была запустить подобный портал, а вот не срослось. А вот тогда поделитесь, а как сделать так, чтобы срослось? Как, с чего нужно начать? Особенно если человек решил открыть определенный сервис, где нужно собрать воедино массу-массу компонентов, чтобы это дело заработало и запустилось. Mm-hmm. Что вам пришлось преодолеть и сделать вот на этом пути?
Первое, с чего мы начали, это мы задали себе вопрос, действительно ли нам это нужно? И сможем ли мы, собственно говоря, готовы ли мы там вкладываться в это действительно по-настоящему серьезно и финансово, потому что это проект, который был сделан целиком на наши средства, личные, семейные. Вот. И поэтому тут у нас и риск тоже высок. Мы должны были оценить свои силы. Это первое. Второе – это план. План работы и подбор команды, которая готова будет это делать. Ну, собственно говоря, основная наша команда – это мы с мужем. Вот. И здесь единомышленник очень-очень важен. И тут, конечно, я мужу очень-очень благодарна, потому что без него, конечно, этот проект бы не получился, потому что вот та техническая сторона, в которой я соображаю очень плохо, и, допустим, там вот те бессонные ночи, когда он сидел там с программистом, и они там постоянно эти ошибки выявляли, вычисляли, я бы, конечно, с этой задачей не справилась бы объективно. Вот, но, тем не менее, нужно понять, а что можешь ты в этой ситуации сделать? И я взяла на себя другую сторону, там, исследование, допустим, общение с родителями, общение со специалистами, продумывание структуры, да, и вот это вот планирование, то, что в бизнесе как раз является основой, это очень помогает, да, оценка силы, планирование.
То есть полагаться на такую вот интуицию и на... А вот я услышал или я подумал, что вот это может быть полезно, прикольно, круто, здорово, то это мало, это недолгоиграющая история.
Этого мало, да, но оно тоже должно быть, конечно. Если делать особенно проект в социальной сфере, тут без драйва никак. А драйв – это как раз вот это вот «ух ты! А можно вот так?» Или, допустим, мы вчера сидели так, «а посмотри, как у этого портала это сделано». Мы же тоже вдохновлялись какими-то другими проектами очень классными. Мы смотрели именно как раз, а у них это классно, у них это работает, значит, у нас это тоже будет.
А вот вы сказали интуиция. Про команду. Я понимаю, что, конечно, ты, Даяда, мы с тобой, и все-таки вы с мужем, это основной такой локомотив. А вот все-таки команда, она должна быть? Или если вот у вас есть такой коллега, партнер, вот друг, вот все в одном флаконе, то этого, в принципе, достаточно? Или все-таки какая-то команда специалистов, команда каких-то волонтеров тоже должна быть?
Должны быть специалисты. Волонтеров у нас не было. У нас именно как раз специалист был, программист, разработчик. То есть то, что мы не умеем делать, мы, естественно, человека нанимали. Если это, допустим, какой-то дизайн, если мы говорим, да, про портал, поэтому здесь вопрос программист-дизайнер. Здесь, да, то есть вот эта команда. Но это аутсорс, это как раз проектная работа, то, что мы привлекали. И здесь тоже, конечно, специалист должен быть вовлеченным, потому что у нас вообще проект, мы удивлены тем, что нет аналогов таких проектов не только, вот не только в России, но нет аналогов, мы не нашли, по крайней мере, даже в Штатах вот таких проектов. И у нас есть такое подозрение, что мы сделали немножко проект отдаленного, ну, такой, относительно отдаленного будущего.
Да, ну почему бы и нет? Нужно же с чего-то начинать и подавать какой-то пример остальным, как это может быть. А вот в плане своих ожиданий, в конечном счете, а чего вы хотите достичь?
Мы хотим... Нам эти вопросы коуч, кстати говоря, задавала. И я считаю, что если есть возможность поработать, допустим, и бесплатно в том числе есть такая возможность поработать, допустим, с коучем, это тоже нельзя упускать, если к бизнесу. Дальше говорить про бизнес. Про ожидания, да? Нам хотелось бы, во-первых, чтобы это был проект, который был, зарекомендовал себя тоже, да? Поэтому мы работаем сразу хорошо. Мы хотим работать сразу хорошо. Проект, на который бы приходили родители, который был бы им полезен. Наша задача быть полезными. Наша задача дать родителям то, чего не было у нас. Вот тогда мы поймем, что наша задача выполнена. Если мы будем влиять каким-то образом на рынок специалистов, каким, я объясню, каким, мы создадим прозрачную картину. Там, допустим, родитель приходит, и он понимает, есть специалист вот такого, такого, такого направления, у родителя есть выбор, и он стоит столько, столько, столько. Вот это наша задача тоже. Это наша форма влияния на рынок.
Все очень вроде бы так легко, понятно, просто и доступно. С другой стороны, одномоментно и непонятно, и недоступно, и тяжело.
Это правда.
Вот скажите, если по большому счету вот вам удастся подобрать дальше вот, тех самых специалистов, ну, какие-то будут добавляться постепенно, кто-то будет, ну, может быть, уходить, кто-то приходить, родители какие-то приходить с новыми вопросами, а вот... Тогда, а дальше что? В какой-то момент вы просто хотите уже стать вот отстраненными зрителями? Или... Вот просто мне, я, честно говоря, не верю, что если человек один раз попал в благотворительность, что он сможет стать в какой-то момент отстраненным зрителем. Ему захочется придумать что-то еще. И мне кажется, даже на этапе, когда что-то уже немножко получилось, уже начинается такой момент, что а вот еще и это классно бы, и это было бы здорово, а еще бы вот это добавить, и тогда вот полная картина.
Потому что не становится меньше работы благотворительности совсем. Да, и поэтому сейчас пока мне сложно загадывать, что будет с проектом дальше. Я думаю, что да, в какой-то определенный момент мы, наверное, уже отойдем и либо передадим этот проект, либо просто как бы будем, ну, как это, смотрящими, что ли?
Курировать.
Да, курирующими, да. Вот. Если нам удастся сформировать такую команду и дальше уже тоже самим развиваться как-то дальше, потому что у проекта же есть, на самом деле, очень много возможностей не только работы в интернете, да, а, допустим, уже дальше продолжение, там, допустим, подготовки своих каких-то специалистов. Потому что у меня, например, возник такой вопрос, вот тоже как у мамы. Доверить своего ребенка, допустим, бэбиситеру. Вот есть сейчас там, допустим, проекты с бэбиситерами связанные. Там понятно, допустим, бэбиситер просто сидит с ребенком определенный промежуток времени. Но, допустим, ребенку с каким-то диагнозом нужен все-таки бэбиситер, который в теме. Который не растеряется, там, когда ребенок истерику устроит, например, или там начнет хлопать, или там, я не знаю, там еще как-то странно разговаривать, а который будет знать, что в этой ситуации он делает это потому-то и потому-то, и поэтому ему можно помочь так и так в этой ситуации. Вот. Вопрос подготовки таких специалистов. Это тоже интересное направление, и им тоже хочется заняться. Да? Вот такие вещи. То есть дальнейшее развитие проекта куда-то, вширь, вглубь.
Ну, то есть, ну, знаете, на самом деле я вот с вами общаюсь и понимаю, что вот на этом вы точно не остановитесь. Что это точно не последняя какая-то... То есть это не итог, а это, наверное, определенный какой-то новый шаг работы, это определенный какой-то виток той самой реализации. И вот буквально, если опять же про... Вот завершая рубрику, подводя такой небольшой итог, скажите, если сейчас... Говорить о том, что проект только стартует. Каким все-таки, что для вас все-таки такое самое большое ваше вот личное, может быть, достижение в отношении и проекта, и ребенка, и себя, и семьи?
Мое личное достижение — это то, что мы этот проект, собственно говоря, довели до конца, до запуска. Дальше большая работа, дальше много-много всего. Но то, что у нас, собственно говоря, этот проект сейчас стартовал, это очень большое достижение. То, что ребенок пойдет в школу, это большое достижение. И я считаю, что... И я тоже, я и других мам призываю к этому. Такими вещами надо гордиться. Они вдохновляют идти дальше.
Я тоже считаю, что такими вещами нужно гордиться. Что ж, а я тогда предлагаю перейти к нашему экспресс-опросу. Правила простые. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть ваши личные ощущения. И, собственно, если вы готовы, то мы поехали.
Да.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Для того, чтобы помочь другим людям и реализовать себя.
Каковы ваши суперспособности?
Ой, это, наверное, вдохновлять других.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Обращаясь к своей семье и к друзьям.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Наверное, никогда. Наверное, мне захочется, чтобы миссия продолжалась. Мне процесс нравится.
Наверное, это в определенной мере своя уже философия. Так, а как же обыкновенному человеку стать супергероем?
Взглянуть в себя, посмотреть, на что хочется сделать самому.
Ну и тогда кто же для вас герой?
У меня очень много героев, но прежде всего мама. И муж. У меня близкие люди, это герои.
Что ж, тогда, Дарья, большое вам спасибо за то, что были в этом эфирном часе вместе со мной. Я верю, что у вас обязательно, в обязательном порядке все случится и все получится. Удачи вам, сил. И если вам есть что напоследок пожелать нашим радиослушателям, то вам слово.
Я хочу пожелать вообще, в принципе, всем радиослушателям больших-больших много удач, много своих каких-то супергеройских проектов, которые им захочется реализовать, потому что они могут быть совершенно разными. Но для каждого из нас это счастье. Вот. И я хочу пожелать тем родителям, у которых есть дети с любыми абсолютно особенностями развития, верить в себя, верить в своих детей и двигаться, и видеть счастье в тех моментах каждого дня. И поздравить всех с праздником, конечно, с крещением.
Да, дорогие друзья, до встречи в прямом эфире ровно через неделю. С вами были герои нашего города. До новых встреч, удачи вам и хорошего завершения этой недели. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.